«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Продолжаем эфир. Все абсолютно верно. Исполнительный директор медиагруппы России сегодня, член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. С нами в эфире Кирилл Валерьевич. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, если бы кто-то у нас был в студии, мог бы загадать желание, потому что в студии сегодня два Кирилла. Но все остальные наши радиослушатели, я думаю, что мы их не разочаруем не только тем, что не сможем, может быть, все желания реализовать, но, по крайней мере, постараемся внести ясность, ну, в такую информационную повестку дня и поговорить о очень важных и нужных вещах.
Чем, собственно, и занимаемся большую часть эфирного времени, разумеется. Боевик ВСУ, расстрелявший мариупольца за оговор, частично признал вину. Слово «полениться», да, это что?
Это давайте сейчас я...
Склад дров, да, насколько я понимаю?
Нет. Хотя, вы знаете, сейчас я так даже задумался. Давно я просто не употреблял это слово. А вы меня сейчас поставили в тупик, потому что я был уверен, что это, ну, условно говоря, если находить аналог, то это буханка хлеба.
Через А пишется.
Да, потому что это буханка хлеба, но она по форме напоминает не вот такой стандартный, там, например, кирпичик, да, а она напоминает, вот представьте себе Пасху, да, или кулич, а его просто сверху придавили. И он такой расплющился до состояния такого блина, но вот не до конца, и у него вот такой высокий край. Вот такая полянися хлеба, это, по сути, форма для выпекания хлеба на Украине. Значит, и, соответственно, вышедшая из этой формы буханка хлеба называется полянитей. В украинском языке чем он отличается от русского? Тем, что это язык фонетический. В нем самое... важное правило правописания – это как слышится, так и пишется. И в нем, значит, гласные открытые, мягкие. И поэтому человеку, который не учил украинский язык, например, с детства, сложно с первого раза произнести вот так широко, мягко слово «поляныця». Как произношу его я? Как правило, его произносят так: поляница, как-то редуцируя гласные, что тоже характерно для русского языка. То есть сокращая их. Сокращая. А в русском языке они произносятся полностью. Это особенности произношения. А теперь об особенностях этого случая. Да, вот это, кстати, на самом деле старая идиотская история о том, что, значит, вот неносители языка не могут произнести быстро и правильно, и четко, с учетом всех правил орфоэпии, слово «полянытя». Оно гуляло еще там с 90-х годов. Но это раньше была такая как бы шутка, а сейчас это уже не шутка. Сейчас это уже повод для убийства человека. И это, на мой взгляд, и есть то, что называется русофобия, которая взращивалась на Украине, и она... появилась на Украине там, не в 2004-м на первом Майдане, не в 2014-м на втором, после всех этих идиотских кричалок, там, кто наискачет, то и москаль, и так далее, да, которые воспринимаются вроде как шутка, да, они же дети, вот они, так сказать, греются, развлекаются. На самом деле никаких развлечений. Это было четкое противопоставление. Вот мы есть, да, мы есть правильные, вот неправильные. И причем вот эти неправильные, они могут быть не только русскими, рожденными в России. Они могут быть москалями. А москали – это широкое такое определение, но не украинца, да, значит, человека, в том числе из юго-востока Украины, который говорит в быту по-русски, который придерживается другой системы ценностей, для которого важна историческая память или там традиционные ценности семьи. Но вообще все то, что широко у нас принято обозначать как приверженность к русскому миру. И вот этот дикий совершенно случай, когда человек... на основании того, что ему не понравился выговор, на основании вот этого идиотского теста, который существовал еще с 90-х годов, он принимает решение о том, чтобы убить. Это значит, что уровень русофобии таков, что для него уже не нужны какие-то глубинные объяснения. Вот там в свое время Донцов был такой... выходец из социально-революционного движения в конце 19-го, начале 20-го веков. Петрович, который, кстати, тоже сидел в Лукьяновском следственном изоляторе за революционную деятельность, а потом уехал на Западную Украину, во Львов, и там стал основателем идеи украинского национального, вернее, интегрального национализма. Это идея создания политической нации украинской, которая должна создать украинское независимое государство. Вот сама его конструкция, этого украинского интегрального национализма, она была очень близка к теории фашизма, потому что фашизм, кстати, в Европе как политическое течение, идеология, он был очень популярен в начале 20 века. Мы как бы считаем, что вот, ну, может быть, там Италия и Германия, да, два классических нацистских фашистских государства предвоенных. Послушайте, а Хорватия, а потом как бы такой политический строй Салазара в Португалии, тоже с элементами фашизма. Ну, огромное. А британские фашисты во главе с Мосли, приверженцы, так сказать, сильной национал-социалистической власти. Это было очень распространенное политическое течение. Вот Донцов в этой струе создал, человек с русской фамилией, создал теорию украинского интегрального национализма, который построен был как фашизм. То есть должен был быть во главе этого движения вождь, значит, под ним, так сказать, передовой отряд, такой как бы самый сплоченный украинской политической нации, а все остальные должны были выполнять указания, да, и он твердо был уверен, что не стоит считаться с человеческой жизнью, важна нация в первую очередь, человеческая жизнь ничто, а нация все политическое. А второе, кстати, тоже, так сказать, поскольку он жил в Австро-Венгрии и разделял в начале 20 века русофобские взгляды Запада, он вообще был твердо уверен, что Украина должна стать таким серьезным противовесом России, более того, инструментом разрушения России в пользу Европы. Это, повторюсь, начало 20 века, то есть это 10-14 годы. И вот эта вся история, она доросла до того, что после идиотского вопроса «скажи слово поленица», где-то на Украине человек передергивает затвор и стреляет в другого человека. Вот как из политической идеологии выросла огромная русофобская история, которая приводит просто к массовым убийствам. И, собственно говоря, события 2014 года на Юго-Востоке, я вот не так давно побывал в Луганске и видел памятный знак возле Луганской облгосадминистрации, которую бомбили украинские вооруженные силы, штурмовики бомбили в мае 2014 года. Это все на этой почве, потому что наносить бомбовые удары по абсолютно не имеющим никакого отношения к военно-стратегическим объектам, зданиям, ну, это значит убивать людей только потому, что ты понимаешь, что они не такие, как ты. Это то, что лежит в основе любого фашистского движения. Национал-фашистского, националистического, нацистского движения и идеологии. Вот это важная история. Причем я вам скажу, что мы видим это шокирующий для нас случай, да, вот этой истории. Расстрел просто на месте из-за того, что человек не так произнес это слово. А есть огромное количество других, казалось бы, ну, тоже не укладывающихся в голове истории. Ну, например, вот коллеги из Греции прислали мне не так давно историю переписки в чате, общения с человеком, который, я не буду называть никаких имен, просто, так сказать, расскажу абстрактную историю, чтобы продемонстрировать, что происходит с умами людей, которые живут в другой атмосфере, вот в другом информационном пространстве. В Греции, значит, человек, выехавший когда-то из России, видимо, так сказать, проживший какую-то часть жизни и в СССР, значит, он по-прежнему, выехав из России, переселившись в Грецию, значит, он получает какие-то, значит, ну, не знаю, пенсии или какие-то социальные льготы, финансовые выплаты из России. В силу того, что, ну, государство обязано ему за его какой-то труд, за его жизнь, проведенную здесь на территории. Но вот в последнее время он что делает? Он эти средства получаемые, он всех перечисляет на поддержку вооруженных сил Украины. И при этом, значит, раздражается огромными, когда он об этом пишет в социальных сетях, получает встречные вопросы, а почему ты же, как бы сказать, человек, который русской культуры, приехавший оттуда, почему? А вот он, я так сейчас ненавижу русских, значит, что вот я готов пойти на это. Это значит, что он живет в такой атмосфере, где он готов отказаться от чего-то в своей памяти, в памяти, в исторической памяти о своих каких-то предках, и готов нанести удар стране, которая его поддерживает, в том числе финансово. Я видел людей, которые сейчас на Украине росли в абсолютно русскоязычной среде, но, начиная вот с 2014 года, переходили на украинский, считали, что украинские националисты — это действительно реальные герои, которые боролись за свободу Украины. А вот то огромное количество людей, там, тех же самых 7 миллионов украинцев, которые погибли в Великую Отечественную, что, ну, вот они были обмануты и так далее. Да? То есть это я к чему? К тому, что ведь это же не просто с детства взращенное какое-то мнение. Да? Это человек вдруг в какой-то момент под воздействием окружающего информационного давления решил изменить свои представления о жизни, которые в нем культивировались и росли с детства. Кто-то отказывается от языка родного, на котором он с детства разговаривал со своими окружающими, близкими, с родителями. Начинает переходить на украинский. Кто-то отказывается от государства, которое гарантирует ему некую социальную стабильность, да, за там, какой-то проработанные годы где-то, вот, так сказать, на бескрайних просторах России. Все потому что сработает вот этот взведенный курок русофобии, на него нажимают и меняют представление человека о жизни. Это сложный, серьезный, большой разговор, об этом можно говорить очень долго, но просто вот важно, чтобы мы понимали, насколько сильно на сегодняшний день ненависть под названием русофобия, она давит на мозги людей в разных уголках мира. И нужно это осознавать, понимать, и, как мне кажется, конечно, на это нужно реагировать.
Кирилл Валерьевич, давайте вернемся к одной из тем эфира. Я к опросу, который у нас в Телеграм-канале достаточно активен, уже 2070 голосов вот на данную секунду. Звучит он так. В Госдуме прозвучало предложение вернуть в России смертную казнь. Вариант ответов: «Я за, давно пора». Второй вариант: «Я против, пожизненное заключение может быть страшнее смертной казни». И третий вариант: «Я бы в случаях терроризма наказывал без суда». Пожалуйста, заходите, отдавайте свои голоса.
А есть уже какие-то результаты?
Предварительные? Да. Пожалуйста. Вариант «Я бы в случаях терроризма наказывал без суда» пока набирает 14% голосов. Второй по популярности ответ: «Я против введения смертной казни в России». Вариант «Полный ответ» звучит так: «Я против, пожизненное заключение может быть страшнее смертной казни». Ну и самый популярный ответ, 56% респондентов нашего опроса говорит о том, что они за вернуть смертную казнь в России, давно пора.
Смотрите, ну, для меня не стали неожиданностью. Ну, мы, собственно говоря, что скрывать, мы перед началом эфира, мы примерно, так сказать, поделились представлениями, спрогнозировали, какие могут быть цифры. Для меня эти цифры не являются неожиданностью.
Мы укладываемся, собственно,
в наш прогноз. Да, в собственные прогнозы, да, потому что, ну, я считал, что, наверное, не меньше 50% могут проголосовать за смертную казнь. Но что мне кажется важным? Я точно бы не голосовал бы за смертную казнь. Я сейчас изложу свою логику, значит, и поясню, почему мне кажется важным все-таки как бы не возвращаться к смертной казни. Дело в том, что вот это отсутствие в нашем обществе смертной казни, это характеризует не нашу мягкость по отношению к тем людям, которые совершают тяжелейшие преступления, а это характеризует нас как людей, все-таки поднявшихся над вот старым библейским око за око, глаз око за око, зуб за зуб, да, то есть вот жизнь за жизнь. То есть мы в этом смысле благороднее и цивилизованнее, чем вот наши давние предки. Нам почему-то кажется, повторюсь, вот мне кажется, что это важно, что это в первую очередь отсутствие смертной казни, это не милость к тем, кто совершил страшное преступление, а это наше благородство. Да? Причем почему-то нам кажется очень часто, что вот это вот пожизненное заключение, да, этот приговор, который оставляет жизнь тому, кто убивал, что это как бы вот признак нашей слабости. Значит, а самое главное, что это вот мы подарили счастье этому человеку. Вот он убивал, а мы оставляем его жить, оставляя его в стенах тюрьмы, где он будет пожизненно проводить заключение. Поверьте мне, я как бы не так много провел времени в тюрьме, да, ну, там чуть больше года, года 4 месяца. Я не видел всех особенностей содержания людей, которым вынесен пожизненный приговор, но я просто видел, как этих людей выводили на прогулку. Ну, в любой тюрьме, значит, для всех, кто там содержится, раз в день на час положена прогулка. Это, так сказать, установленное тюремным распорядком дня мероприятие. Значит, так вот, этих людей на прогулку выводили в сопровождение собак и в наручниках. Чтобы было понятно, почему я акцентирую на этом внимание. Дело в том, что, ну, не как правило, а такая вот тоже это норма, по-моему, во всех тюрьмах ну, мира, как, ну, по крайней мере, так сказать, из того, что я знаю, наручники надевают в том случае, когда ты покидаешь стены тюрьмы. Вот тебя возят, там, предположим, в суд или еще куда-то, или могут этапировать в наручниках, ну, пускай для того, чтобы пресечь какие-то попытки побега. А вот этих людей даже по территории тюрьмы водили в наручниках. И это только одна деталь, которая характеризует, насколько сурово с ними обходятся в тюрьме. И самое во всей истории для них, ну, как бы, как мне кажется, давящее на сознание обстоятельство, это то, что этому не будет конца. Их заключение пожизненное. То есть даже самый большой какой-либо срок, который предусмотрен, там, 12-15 лет, он все равно рано или поздно закончится. Да, он большой, он длинный и так далее, но он закончится. А у этих людей нет окончания срока. Они будут пожизненно находиться в тюрьме. И, как правило, у них нет никаких надежд на какое-либо там помилование, хотя они, конечно, регулярно пишут апелляции и так далее, значит, их возят в суды на эти апелляционные заседания. Но, как правило, поскольку это очень серьезные преступления, страшные, кровавые, то суды не пересматривают в сторону смягчения эти приговоры. Да? Да я, почему это я рассказываю? Потому что, повторюсь, для меня важно, что отмена смертной казни — это демонстрация нашего благородства, а не нашей слабости. Это раз. А во-вторых, ну просто, может быть, мы не представляем себе, насколько все-таки тяжело вот, вот до конца своей жизни оставаться в этом состоянии, в четырех стенах, с все время возвращением. Мы надеемся, что они в уме, в своем сознании возвращаются к тому, что они совершили, и понимают, что вот то, в каких условиях они находятся, а это очень суровые условия, поверьте мне, это и есть максимальное наказание, которое благородное и гуманное общество готово таким наказанием покарать их за содеянное. Вот это моя логика, это мое изложение, представление о том, почему я бы проголосовал бы все-таки за пожизненное заключение.
Без права помилования.
Ну, без права помилования, да. Причем, повторюсь, ну да, может быть, это сразу оговорить, что... Ну, это как, кстати, судьям часто, ну, собственно, если даже доходит там до высшей степени касации, ну, есть вот приговор, дальше его можно обжаловать в апелляции, а потом еще подать касацию. То, как правило, есть последняя инстанция, которая выносит приговор с вариантом обжалованию не подлежит. Все. Это последняя была инстанция. Как правило, естественно, что в такой ситуации доходят до нее и упираются вот в эту историю. Поэтому я бы просто вот понимал бы этот контекст, в котором мы обсуждаем, в котором сегодня мы задаем вопросы нашего голосования. И просим вас на них ответить. Ну, а там дальше вы, конечно, делаете свой выбор, исходя из своих представлений о справедливости, значит, ну и о мере наказания. Да? Как мы помним, это всегда самая большая дилемма. Что такое преступление и какова степень наказания.
Размерность наказания. Да. Мы через несколько минут подведем, разумеется, итоги этого опроса. Только что стало известно из зала суда, где, собственно, решается вопрос, рассматривается вопрос об аресте Дарьи Треповой. Так вот, суд по просьбе следствия закрыл от слушателя это самое рассмотрение вопроса. Следователь ранее заявил, что гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни.
Ну, да, есть у суда есть такое право перейти в так называемый закрытый режим. Это значит, что дальнейшее рассмотрение будет происходить без присутствия прессы. Я часто встречался с такой нормой. Это право суда принять такое решение. Здесь нет ничего неожиданного. Тем более, что там, видимо, так сказать, у прокуратуры есть по этому, или у следствия есть по этому поводу аргументы. Вот они касаются частной жизни. Вот. Хотя, конечно, природа того, что произошло, для нас, вот мы уже тоже здесь за кадром, что называется, обсуждали. И, конечно, это сама по себе дикость, посягательство на человеческую жизнь. Да еще и с пониманием того, что жертва могла быть не единственной, потому что все дело происходило в публичном месте, и оценить масштабы, например, взрыва и урона, который бы этот взрыв нанес, эта девушка вряд ли могла, потому что для этого нужно быть слишком опытным взрывником, взрывотехником.
Да, новость по поводу моратория на смертную казнь, отмены. Вот еще одна реакция. Ваш коллега по Совету по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов говорит, что это предложение от лидера ЛДПР Леонида Слуцкого похоже на некое заигрывание на публику. Ну, в какой-то степени я могу согласиться.
Ну, это достаточно простая вещь, да, апеллировать к желанию наказать, да? Честно вам скажу, мы все прекрасно понимаем, что наказать-то вообще всегда проще всего. И тут нет предела, как говорится, совершенству. А вот определить, повторюсь, степень собственной гуманности, понять границу реальную, которая важна уже не для того, кого мы наказываем, а для нас самих. Потому что иногда есть такие наказания, которые разрушают нас. И это мы уже сегодня вспоминали и преступление, и наказание. Это серьезный вопрос, это почти философский. Над ним бились лучшие умы, и, как показывает наше голосование, плоды до сих пор не получены, как мне кажется.
Давайте я подведу итоги голосования, с вашего позволения. Итак, опрос «Радио Спутник» за этот эфирный час. 2280 почти голосов, 57% за предложение вернуть в России смертную казнь, 29% против, 14% указывают, что в случаях терроризма наказывал бы без суда. Вот такие вот мнения, вот такая вот поляризация, наверное, не совсем, но тем не менее, явно доминирует ответ, что слушатели «Радио Спутник», по крайней мере, активная часть аудитории, готовы вернуть, значит, смертную казнь в России. Но я бы, разумеется, с этим не спешил, потому что это очень серьезный аргумент.
Это, на самом деле, это серьезный знак о состоянии нашего общества. Это не угроза для тех, кто решится на серьезное преступление, увы.
Разумеется, тема дискуссионная. Будем следить за прохождением этой инициативы. Спасибо, Кирилл Валерьевич, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Спасибо.